Егорушка. Андрей Куц. Книга. Глава 13. Бунт. 4 дня назад. 23 июля. Воскресенье. Утро выдалось неприветливым. Дул сильный ветер. По небу нескончаемой чередой тянулись свинцовые тучи. Было сыро, промозгло. Людей расстроила нежданная перемена погоды. Планы на воскресенье у всех были куда светлее, радостнее, и касались повторения вчерашнего линного времяпрепровождения на берегу реки. Что теперь делать? Чем заняться? В такую погоду даже на огороде не покопаться всласть. Всюду одна мокрота. Да еще этот несносный ветер, который быстро гонит в неведомые края густые стада туч. Никто не спешил покидать уют согретых постелей. Вот стрелки часов проскочили 8 часов, закрутились, завертелись. И оказались где-то возле 20 минут 9. Замерли, постояли на месте, поскучали. Минуты тянулись нескончаемо. Мучительно долго. Стрелки скакнули, и уже без 7 минут 9. Для деревни, это невиданная роскошь, граничащая с распущенностью и постыдной ленью. Тик-так. 9. 9 часов. Жители Тумачей и Житнина, прилагая весомые усилия, стали выбираться из-под одеял. Они потянулись к заборам своих дворов, питая надежду увидеть кого-нибудь на дороге, чтобы знать, что не один ты, вот такой вот герой, что есть кто-то, кого нестерпимая нужда понудила в ненастный воскресный день подняться еще раньше. Всю ночь шел дождь. Начался он во втором часу, с грозы, очаг который был неподалеку, над бескрайним кукурузным полем. Формирующаяся туча, продолжая разрастаться, накрыла деревеньку Тумачи. Было тихо, только ветер шуршал в кукурузных зарослях. Поскуливали собаки. А потом как-то по-воровски, украдкой сверкнула и, точно так же, с осторожностью, негромко и нестройно, дважды громыхнула. На землю упали первые капли, тяжелые и почему-то теплые. Когда грозовая туча накрыла Житнино, над Тумачами вовсю хлестал дождь, стегал жесткими уже холодными струями, истомленную дневным жаром, и сушеную землю, и грохотало так, что дребезжали стекла в окнах и содрогались телесной внутренностью всякого спящего или разбуженного. Туча разрасталась и копила силу еще минут 15. Потом она стала отваливаться за реку, унося с собой жгучую яркость световых вспышек и страшный рокот переваливающихся в ее нутрах каменных глыб. Так урчит, должно быть, в животе великана. Гроза прошла. Открылось облитое луной звездное небо. Но лишь на миг. А потом потянулись нескончаемые серые тучи, казавшиеся в ночь разлитой черной гуашью. К 9 часам дня температура воздуха добралась до отметки 18 градусов. Временами моросило. Ветер постепенно утихал. Облака белели, небо успокаивалось. К полудню на нем появились просветы, прикрытые тонкой пеленой. И вот на землю брызнул первый луч жаркого летнего солнца, и заиграла красками умытая, и была погрустневшая природа. От реки к Тумачам развернулась радуга. К часу дня солнце уже вовсю протягивало к земле лучи между больших кучевых облаков, под которыми, в нижних слоях атмосферы, вяло клубились сгустки охлажденного пара. Несмотря на поздний час, в сыром воздухе зачирикало, защебетало, закукарекало, загоготало, заблеяло и замычало. К этому хору добавлялись уже не робкие, сонные, а громкие голоса людей, ободренных разгуливающимся днем. В половине второго над всей обширной площадью у кукурузного поля повисла густая дымка. Она размывала пространство, превращая его в эфемерную, колеблющуюся массу, приближая горизонт до расстояния вытянутой руки. От безвозбранно палящего солнца быстро скапливался жар. С 2 часов дня люди потянулись к реке, чтобы упасть в ее тугие молочно-теплые, парные воды, или в холодные, от выпавших из обильных осадков. Надо проверить. Надо идти на реку. К этому времени поваленные или поломанные стихии посадки на огородах были устранены или приведены к надлежащему виду. Люди успели позавтракать, и пообедать, поругаться и помириться, а говорить то немногое, что оставалось выполнить в последний выходной день, исключая, конечно, поливку растений и отложить исполнение дел на вечер, когда подсохнет и сойдет духота. А теперь же, на реку. Пляж под Житнино заполнялся. Людей, за годины строившихся скоротать на нем воскресенье, и не отступивших от планов под натиском необузданной, неуправляемой стихии, было немало. К ним относились и родители Мити с Сашей. Дедушка и бабушка Любочки не отважились на долгую прогулку при навалившейся духоте, при гнетущем жаре, как и бабка Евдокия. А так как Митя с Сашей последовали за своими родителями, вчера рассмотревшими за их беззаботной легкостью и радостью что-то неладное, Бориске, Кате и Любочке не оставалось ничего другого, как согласиться на предложение и присоединиться к ним. Около 2 часов дня все дети, включая и сестру Мити, Веру, покинули Тумачи. Через час, утомленные дорогой сквозь упругую, вязкую духоту под плывущим над их головами бесформенным солнцем, они окунулись в холодную зеленовато-бурую речную воду и встали на песке, вяло наблюдая за бликами на рябе, поднятой легким ветерком, и на волнах, гонимых человеческими телами да моторной лодкой едкого голубого цвета, с нестерпимым жужжанием пробегающей взад-вперед без остановки. А в 3 километрах от них бесился Жора Барсуков. Вчера, после ухода детей, он долго не мог успокоиться. Он взвешивал и примерял варианты их обуздания. При разговоре с детьми, Жора уловил в них замешательство, учуял их поколебимость, и увидал в этом возможность попробовать хотя бы перетянуть их на свою сторону, для начала. Ведь и он, и они говорили об одном и том же. Только дети уперто твердили, что нельзя причинять вреда другому. Но они тоже хотели беззаботного счастья. Но якобы для всех – мир и гармония. Хе-хе. Дети. Они все еще хотят находиться в сказке, при волшебстве, как в младенческие годы, с коих и впитали, вобрали в себя подобные представления со слов взрослых, потешавших их небывальщиной со всякими там вурдалаками, божьими тварями, цветочками-лепесточками, бабочками, воздушными одуванчиками, всем мягким, нежным, белым, чистым и пушистым. От подобного трудно отказаться. Всем трудно. Особенно трудно признать правду, далеко отстоящую от этой бредятины. Трудно расставаться с детством. Ой, как трудно. И не хочется. Но они в процессе. Они вышли на перепутье. Они в смуте. Им надо чуточку помочь. Подтолкнуть. Только не надо принуждать их к откровенным ответам. С ними надо всего лишь разговаривать, вдалбливать свое и ждать всходов. И ростки не заставят себя долго ждать. Почва там благодатная и уже удобренная. Все это немножечко хитро. Все это на тоненького. Все это риторика. Возможно, подобная Жоре окажется не под силу, не по знаниям и умению. Но практики у него имеется в изобилии. Повидал и познал он всякого в жизни с лихвой. С головой хватит на то, чтобы, погрузившись во все это, не выплыть. Потому, Жора справится. Он должен справиться. Попытать счастье. Во всяком случае, он может. Это не повредит уже начавшему пахнуть тухлятиной, развивающемуся у них здесь, среди кукурузного поля, маленькому, но в высшей степени негуманному дельцу. От расположения детей к себе, от создания спайки, зависит его судьба. Если бы только Жора знал, как он прав, тогда он, наверное, запрыгал бы на месте, а не ограничился довольным потиранием запотевших ладошек и нетерпеливой, озабоченной ходьбой от одной допустимой крайней точки своего вольера до другой. А ребята между тем укладывались спать и все вспоминали разговор с Жорой. И им, когда они уже лежали под одеялами, представлялась волчья стая, шакалящая среди невысоких гор, отсидевшись днем на верхотуре, ныкаясь по расщелинам и за валунами, спускаются волки в голую, пустынную равнину. Но прежде они встают передними лапами на камень, задирают морды и воют, протяжно, заунывно воют, жалуясь на судьбинушку и с кликой единомышленников, готовясь выходить на охоту. Стаи. Оголтелая, отчаянная стая диких зверей. А в долине, мирные жители. Разные там зверушки. И люди. И они, Бориска, Саша, Митя, Катя и Любочка, те, кто имеет исключительное право присоединиться к охоте, сразу же превратившись из добычи в охотников. Для чего им придется стать? Им придется стать волками. Бориска, Саша, Митя, Катя и Любочка спали. Спали беспокойно, нервно, ворочались, вздрагивали. Они видели одиноко воющего волка. Он поставил передние лапы на большой камень, задрал морду и приоткрыл пасть. И заклубился пар, и понеслось над округой протяжной у-у-у-у, а кругом — ночь. А внизу — долина. Они во многом были согласны с Жорой, но признаться в этом они ни Эмуга Эли не смели. Да и страшно было сказать такое вслух. Это означало бы, что они отказываются хранить, удерживают в себе детскую наивность, веру в существование чудес и сказок, возможность прекрасной, лучшей жизни, в то, что все возможно и достижимо, что у них непременно все сложится, все будет очень-очень хорошо. Потому на реке, в отличие от предыдущего дня, они были печальными и неразговорчивыми, потому не спешили, не порывались они к Жоре, они страшились скорого расставания с детством, который может ускорить противный и ужасный Жора Барсуков. Любочка, по вине нехорошего дяди, пережившая утерю матери, тоже, еще не понимая всего как следует, относила себя к человеку, который час от часа стремительно взрослеет. Она думала, что ей достаточно прожить еще лет 5, и она станет окончательно большой, потому что она уже многое испытала и пережила. Возможно, оно и так. У каждого свое горе. Беда человеческая безмерна, а несовершенство мира бескрайне. Чтобы успокоиться, Жора затеял инвентаризацию. Перебрав все свои скромные пожитки, всю свою столь же скупую провизию, прикинув количество воды в кастрюльке, в которую сливалась вся вода, что приносили дети, стекло Жоре не доверялось, потому что в его умелых и проворных ручках, вымазанных по локоть кровью, оно страшное оружие, а из пластмассовых бутылок можно сделать, при наличии огня, хороший острый нож. Он обратился к пересчету изрядного запаса пачек с папиросами. Их количество его порадовало. Хватит надолго. Ведь без никотина он — ничто. Жора сидел перед шалашом, поджав под себя ноги, и наслаждался видом 7 пачек Беломор, выложенных в ряд. Это стратегический запас. В последние 2 дня он курил исключительно сигареты, друг. Среди кукурузы было душно, несмотря на значительную освобожденную от нее площадку. Воздух плохо обновлялся, застаивался. Скапливались влага и тепло. Предыдущей ночью Жора улегся было в шалаше, да через 2 часа выполз оттуда под открытое небо, потому что в шалаше оказалось более душно, настоящая парилка, как в бане. В минувшую ночь Жора не стал утруждать себя ползанием среди сна взад-вперед, в шалаш и наружу. Попрятав от дождя в шалаш все, кроме сигарет, он устроился под небом, под звездами. Он покурил, лежа и глядя в вечность, потом пододвинул поближе к лицу 7 пачек Беломор, втянул ноздрями их чарующий запах, и весьма скоро уснул. И пришла гроза. И упали первые жирные теплые капли. До конца не выскочив из глубокого сна, Жора заполз в шалаш, что-то пробурчал, ругаясь, чертыхаясь, жалуясь на судьбинушку, и моментально уснул. Пробудился он, когда вовсю сверкали молнии, с неба проливался поднятый ввысь океан, разве что не падали рыбы и водоросли. Он не скоро сообразил, что происходит. Он повернулся на бок и было уж захрапел, да только вместо того, чтобы увидеть сон, подскочил как ошпаренный и вылетел из шалаша в кромешную темень, под воду, льющуюся из прохудившегося не то неба, не то океана, почему-то оказавшегося наверху. Он шарил в потемках, отыскивая пачки с папиросами, и не мог их найти. «Где же эта проклятая молния?» — вопил он. «Где ты? Проклятая, где? Ну же, ну же, давай, сверкай, 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 гнилостная тварь!» Жидкая вспышка и крадущийся шорох, вместо грохота развевшихся небес. «Еще, еще света! Давай же, давай, я не найду! Еще!» Жора вскочил на ноги, поднял лицо и заорал во все горло, Давай, вспышка. И тут же загрохотало. Небо раскололось над самой головой Жоры, словно над ним прокатился на колеснице Зевс. И так это было неожиданно близко и так грозно. И так на этот грохот легла еще одна вспыхнувшая молния, что Жора брякнулся на колени. И снова начал шарить, ища папиросы в пачках. Вспышка. Их нету. О, ужас. Где же они? Куда они делись? И тут Жора уже не услышал раската грома, потому что различил под коленями что-то необычное. Он сдвинулся в сторону, сунул руки туда, где только что были его колени, в то, на чем они располагались, и превратился в соляной столб. Ни проливной дождь, ни порывы ветра, ни ослепительной молнии, хаотичные и часто сменяющие друг друга, от неба до земли переплетающиеся причудливыми змеями, ни сотрясающий нутро гром, ничто не достигало его помраченного сознания, потому что он узнал под своими пальцами то, что совсем недавно было значительным запасом как необходимых ему папирос. Черт, черт, проклятый, выродошный дождь, завопил он в темное небо, зажав в руках склизкую массу из бумаги и табака. Жора ругался, грязно ругался, но нельзя было разобрать слов из-за ветра, дождя и грома. Порой доносились лишь отдельные слоги, и казалось, они дополняют вершащуюся какофонию, а то и приободряют ее, распаляя пуще прежнего. А может быть, то все была одна целостная сцена, разыгрываемая в театре одного актера под открытым небом, в летнем театре. И у этого актера, который был и автором, и режиссером, почему-то на службе были очень умелый декоратор и мастеровитый постановщик визуальных и звуковых эффектов. Может, и так, в тот момент, когда на землю упало небо, и начался конец света, одинокий безумный человек, помещенный в центр этого кошмара, выхватываемый молниями из воцарившегося в мире мрака, походил на торжествующего дьявола, по такому случаю вылезшего из своей преисподней. А кукуруза гнулась под натиском ветра и под тяжестью холодных дождевых струй, засветив огарок из сложенной в трубочку ткани. Жора судорожно лазил по шалашу. Ничего. Ни одной не то что пачки, ни одной папироски, кроме оставшейся единственной сигареты друг в кармане кителя машиниста, который был на нем во весь минувший вечер, но тоже промокшая, и в такой сырости на ее просушку идут долгие, долгие часы. И может дойти до того, что потребуется солнце, на которое, к сожалению, надеяться не стоит. Жора тряс от холода. Он промок до нитки. Жора не спал до рассвета. Лишь блеклая серость наступающего дня немного успокоила его, и он уснул, мечтая сделать хотя бы одну глубокую затяжку ядреной беломориной. Хотя бы напиться водки, посетовал он напоследок. А ведь было время, когда он спал на перинах, среди шелка и парчи, с теплыми, мягкими, приятно духовитыми, ухоженными женщинами, лакомился отборными яствами, одевался в фирменных магазинах, ездил на роскошных автомобилях и украшал себя золотом и платиной. Но было то время скоротечным, мимолетным. И так давно. Очень, очень давно. А вообще-то оно было, может, все это только сон. И он всегда жил в глухой сибирской деревушке, и прямиком оттуда угодил в тюрьму. А теперь переведен на заимку, где они с братишками-уголовничками начнут осваивать новый участок, запланированный начальством, валя лес для великой огромной страны. И потому он сейчас мокнет и мерзнет в шалаше. Может, это все так? Проснись, Жора. Проснись, чтобы проверить. Но Жора спал беспробудно. Весь день он бесился. Курить хотелось жутко. А дети все не шли. Куда же пропали эти бесовские отродья? Жора исходил ненавистью и злобой. Он метался по своему закутку в поле, как зверь в клетке. Он, рыча, упираясь ногами в землю, со всей остающейся в нем мощью, тянул то одну, то другую цепь, вновь и вновь испытывая их крепление на прочность. От безнадежности, не продвинувшись ни на вершок в попытках приблизить свободу, он, грязно понося тех выродков, которые народили на свет бесенят, способных посадить на цепь его, Жору, кидал цепь наземь и подскакивал, сгибаясь в пояснице и со всей дури ударяя ладонями по ляжками, и стонал от боли, и некоторое время баюкал ноющие руки и ляжки, потирая их друг о дружку. Успокоенно сидел на мокрой подстилке перед шалашом. И снова начинал расхаживать взад-вперед, распаляя ненавистью и отчаянием очередной приступ ярости. Когда показалось солнце, Жора, стремясь наконец-то согреться и хорошенько обсушить и проветрить пожитки, и назло детям, которые уже давно должны были наведаться к нему, разделся догола, снял китель, рубашку и спустил до щиколоток штаны. Дальше не позволяли оковы. Плевал я на эту мелюзгу. Не нравится им, видите ли. Нас и воротит. Пускай смотрит. Довели, гниды. Поганые, дрянные, сволочные выедки-огрызки. Жора, предвкушая, как шокирует детей его вид, снова успокоился и, затаившись, присмирев, ждал, торопя тягостные, мучительно ползущие, неповоротливые минуты. А дети все не показывались. Черт, черт, где же они? Недоумевал он, теряя терпение, и начинал выходить из себя. Ересь.